Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. Меня зовут Александр Фурмусаки. В эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». Сегодня в выпуске. Приднестровские власти объявили 2020 годом здоровья в регионе. Что думают об этом граждане в условиях, когда за большинство обследований и медицинских процедур им приходится платить, официально или неформально, либо они вообще недоступны в регионе? Первая площадка для научно-популярных дискуссий создана в Тирасполе. Что значит для Молдовы уход из российского правительства Дмитрия Козака и его переход в администрацию президента Путина? И драматические истории о пребывании в плену на востоке Украины рассказывают двое журналистов украинской редакции «Свободной Европы», освобожденные из-за заключения в Донбассе. Об этом и многом другом в ближайшие полчаса. Начнем, как обычно, с обзора главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Президент Молдовы Игорь Дадон выступил на парламентской ассамблее Совета Европы 29 января. В своем спиче он заявил о ложном разделении Молдовы различными геополитическими течениями и сказал, что граждане, покинувшие страну, бежали от бедности. И что для него самой большой угрозой безопасности страны является не геополитика, а коррупция. Игорь Дадон повторил, что Молдова должна поддерживать хорошие отношения и с Европейским Союзом, и с Соединенными Штатами Америки, а также с Турцией и Россией. Американский посол в Кишиневе заявил, что визовые ограничения, введенные в США в отношении беглого олигарха Влада Плохотнюка и его семьи, пример того, как Штаты поддерживают усилия Молдовы в борьбе с коррупцией и построении правового государства. Госдепартамент США 13 января объявил, что въездные визы бывшего лидера Демократической партии Молдовы его жены и детей больше продлевать не будут, поскольку Плохотнюк причастен к серьезным коррупционным схемам, что в результате поставило под угрозу верховенство права и независимость демократических институтов в Республике Молдова. Приднестровский лидер Вадим Красносельский встретился 30 января в Москве с Дмитрием Козаком, заместителем главы администрации российского президента. До рокировок в российском правительстве Козак был вице-премьером и курировал экономические и торговые отношения с Республикой Молдова. Среди прочего, Козак и Красносельский обсудили процесс приднестровского урегулирования и острые моменты, решение которых до сих пор не найдено, сообщает приднестровская администрация, не уточняя, о чем именно шла речь. Красносельский пожаловался Козаку на то, что он называет односторонними действиями Кишинева. В период с 10 по 20 января официальный Кишинев запретил в тестовом режиме проезд через молдавско-украинскую границу машинам с приднестровскими номерами, чем вызвал недовольство Тирасполя, который пригрозил в ответ запретить всем видам молдавского транспорта въезд в регион. Молдавский вице-премьер по реинтеграции заявил, что это были временные меры, необходимые для изучения спроса на поездки в Украину и потребностей в нейтральных номерах, которые Кишинев выдает приднестровским автомобилям. Добровольный режим регистрации машин и выдачи нейтральных номерных знаков был запущен после долгих переговоров осенью 2018 года с тем, чтобы облегчить доступ приднестровскому транспорту к международному автомобильному движению. Почти половина населения России, 47%, считает, что недавние изменения Конституции, по сути, позволят Владимиру Путину оставаться у власти и после 2024 года, срока истечения его нынешнего мандата. Согласно опросу Левада-центра, каждый третий житель России считает, что Конституция не играет значительной роли в жизни граждан, поскольку мало кто с нею считается. Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео во время своего визита в Киев в пятницу подтвердил, что Вашингтон по-прежнему поддерживает Украину. После встречи с главой американской дипломатии украинский президент Владимир Зеленский отметил, что американская поддержка очень важна, но подчеркнул, что ждет большей вовлеченности Вашингтона в решение сепаратистского конфликта в Донбассе. Тысячи британцев, сторонников Брексита, отметили на улицах 31 января выход королевства из Европейского Союза. Они скандировали «Счастливого Брексита», и мы сделали это. В июне 2016 года на референдуме британцы проголосовали за выход из ЕС. Среди причин этого были недовольство огромным количеством мигрантов из бедных европейских стран и необходимость выполнения решений Европейского суда по правам человека. Канцлер Германии Ангела Меркель накануне Брексита заявила, что это большая потеря для всех 27 стран Европейского Союза и, в частности, для Германии. Меркель подчеркнула, что ЕС продолжит укрепляться и после Брексита с тем, чтобы стать еще сильнее и привлекательнее.
Это был обзор событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире «Радио Свободная Европа».
2020 объявлен в Приднестровье годом здоровья. Жителям региона пообещали в течение года несколько бесплатных обследований и консультаций. Но, по словам представителей социально уязвимых категорий граждан, власти не выполняют и взятых ранее на себя обязательств. Наш корреспондент в Тирасполе Сергей Урсул подготовил материал на эту тему. Расскажет Юлия Михайлова.
Приднестровское общество защиты прав пациентов ГЛИН предложило семьям, в которых есть люди с ограниченными возможностями, написать письмо руководству региона о том, что в получении обещанных компенсаций и льгот им отказано. Это касается выплат трудоспособным неработающим гражданам, которые ухаживают за людьми с инвалидностью, и предоставления льгот в виде ежемесячного выделения 20 литров топлива. На своей странице в интернете общество ГЛИН пишет, что Приднестровское ведомство соцзащиты идеально формулирует отказ. В регионе живет примерно 11 тысяч людей с инвалидностью. При этом точное их число неизвестно. Активисты подчеркивают факт, что ответственное ведомство не удосужилось точно подсчитать граждан этой категории. Топливо в регионе стоит 15,5 приднестровских рублей, то есть 20 литров – это 312 рублей. Если их умножить на количество потенциальных получателей – 11 тысяч, общая сумма в год превысит 41 миллион приднестровских рублей. Это огромная сумма, и поэтому власти решили, что будет социально справедливо не помогать никому, отмечает общество защиты пациентов ГЛИН на своей странице в интернете. И с иронией добавляет, что люди с инвалидностью, проживающие в сельской местности, не только не сядут в троллейбус с пандусом, но и не выберутся из глубинки своего селения, покрытого бездорожьем, по которому могут проехать на инвалидной коляске или пройти с тростью только «смертники» в кавычках. Так что, если инвалиду выделить бензин, чтобы вывести его из села, а некоторых и со двора, чтобы человек смог попасть хотя бы в магазин, то это будет противоречить принципу социальной справедливости, потому что наши инвалиды справедливо никуда не ездят, пишут приднестровские активисты. Защитники прав пациентов добавляют, что с 1 января этого года должны были ввести компенсации тем, кто ухаживает за людьми с инвалидностью и оставил ради этого работу. Но и выполнение этого намерения зависло в воздухе. Наш корреспондент в Тирасполе Сергей Урсул поговорил с исполнительным директором Общества защиты прав пациентов Галиной Федотовой.
19 декабря мы поднимали этот вопрос, когда была встреча НКО с президентом, где на этот вопрос Куличенко Лена Николаевна попыталась ответить о том, что да, даже законопроект уже у них был готов в 2019 году, но депутаты отказали, потому что на 2020 год еще не был им понятен, какой будет бюджет в 2020 году. И сказали так, если все пройдет хорошо, то они вернутся к этому вопросу после апреля месяца. Мы посмотрели график работы Министерства соцзащиты, и оказалось, что этот вопрос включен аж в третий квартал 2020 года.
Такая ситуация повторяется из года в год, говорит Галина Федотова. При этом в Приднестровье люди, которые заботятся о тяжело больных, не получают никаких других пособий или льгот на проезд в общественном транспорте. В службе соцобеспечения они числятся как люди, ухаживающие за инвалидами. Им учитывают трудовой стаж, но так как зарплаты они не получают, а значит, на пенсию им рассчитывать не приходится. Глава общества ГЛИН Валерий Шемянский полагает, что порочная система всеми силами подталкивает людей отдавать своих родственников в казенные учреждения, дома инвалидов, вместо того, чтобы сохранить для них возможность оставаться в семье. На правом берегу Днестра, отмечает Галина Федотова, отношение к этому вопросу более ответственное. У человека, который заботится о больном, есть две возможности. Он может зарегистрироваться как человек, ухаживающий за больным с инвалидностью, и получать пособие, либо устроиться на работу как персональный ассистент по уходу за тяжелобольным и получать официально зарплату.
1900 лен получает зарплату. Ассистент. Семьи, особенно где очень тяжелые детки, ну и взрослые тоже бывают тяжелыми. И вот кто за ними ухаживает, ему очень необходимо еще и отдых. Потому что находиться постоянно физически тяжело, а психологически еще. Этим людям нужна поддержка, естественно. А когда они, получается, еще и ничего не получают, как вот нам рассказывала одна, да, семья, вот муж говорит, вот жена, вот так хоть работает, а она все время была дома. И даже выйти в парикмахерскую, для нее это счастье, чтобы она могла куда-то хоть сходить, там посидеть, пообщаться.
Наш тираспольский корреспондент добавляет, что семья, где есть человек с инвалидностью с детства, получает чуть более 600 приднестровских рублей пенсии и надбавку около 400 рублей. В сумме едва получается 1000 рублей в месяц. Работать один из родителей в такой ситуации обычно не может. И более того, 90% таких семей неполные. И получается, что выживать семье приходится приблизительно на $65 в месяц.
Наши корреспонденты в Приднестровье спросили у прохожих на улицах Тирасполя и Бендера, что нужно изменить в системе здравоохранения региона. Послушаем, что ответили люди.
Бесплатное лечение, потому что в поликлинику сдать анализы, все платное у нас сейчас, платное, и их люди не ходят.
Ну, как бы я не обращался, потому что, ну, можно сказать, что, слава богу, но с ребенком вот в педиатрии мало хороших специалистов. Ремонты в зданиях сделать надо, как минимум. Сдавали анализы здесь, потом приходилось пересдавать в Кишиневе. Потому что либо здесь неинформативно, и цена здесь точно чем-то.
О, то тут много надо что менять. И очереди, это терапевты надо в первую очередь. Тяжело до них попасть, и квалифицированных нету. Травматологов тоже, я не считаю, что много таких есть. Флюру, многие работают в субботу, чтобы работали. Не могут отпроситься с работы. Вот это да, надо.
Спортом заниматься надо. Побольше двигаться, ходить и друг друга уважать. Место уступать в очередях везде, чтобы не нервничать, чтобы быть спокойным и здоровым.
Я как бы не болею, у меня пожилая мама. Я проживаю на Балке, она проживает на Федько. И она приболела, она была здесь у меня. И я повела ее здесь в поликлинику зубную с острой болью. Ее здесь не приняли, так как она проживает на Федько. И вот мне 81 год маме, и я должна ее с острой больной везти в другую поликлинику. У нас же один город, только район разный. Неужели это нельзя, как бы, вот такая вот ситуация была?
Самое первое, врачей нет хороших. Хороших врачей нет вообще почти. Вот в поликлинике.
Ну, первое, что на ум приходит, это больные и здоровые в один день приходят. Нет условий принимать больных и здоровых, бабушек и маленьких деток отдельно.
Ну и вообще повысить зарплату врачам, вот, чтобы действительно была медицина бесплатная. Так получается, что она бесплатная, а мы приходим и врачам за все платим.
Не знаю, мне кажется, все надо изменить. Начать с отношения к людям. Не чувствуешь, когда приходишь в больницу или в поликлинике, что кто-то заинтересован в том, чтобы тебя лечить. И хочется, чтобы было отношение как-то направлено на людей, а не на зарабатывание денег.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Тираспольская школа политических исследований, общественная организация во главе с экспертом Анатолием Деруном, запустила в Тирасполе первый, как заявляют инициаторы, проект научно-популярного просвещения «Лектория перезагрузка». Анатолий Дерун говорит, что задача этой площадки – дать возможность ученым встретиться друг с другом, пообщаться и доступным языком рассказать широкой публике об идеях и результатах своих исследований. Наш корреспондент в Тирасполе Сергей Урсул сообщает, что на открытии проекта, куда пришли эксперты и лидеры общественных организаций левого берега Днестра, Анатолий Дерун рассказал, зачем создана эта площадка. В условиях не особо благоприятных для разнообразия идей и свободного выражения мнений, учитывая тотальный контроль властей региона над источниками информации.
Да, это новый проект «Школа политических исследований». Мы долго к нему шли, долго готовились, и очень рады, что это произошло. Образование и наука – это те сферы жизнедеятельности, которые как раз помогают нам, если не приблизиться к пониманию будущего, то прочувствовать его через литературу, через искусство, через точные гуманитарные науки. Хорошо зная, что с нами происходило в прошлом, мы можем для себя очертить какие-то вот контуры того очень туманного будущего, которое на нас надвигается просто с неимоверной скоростью. А второй целью данного проекта является популяризация конкретных ученых. Мы не совсем четко себе отдаем отчет, насколько важны те исследования, которые проводят наши ученые. С другой стороны, это своеобразный вывод для научного сообщества прийти и доступным ясным языком рассказать о своих исследованиях. И вот как раз с этой точки зрения, чтобы соединить общество и науку, с одной стороны, с другой стороны, привести науку в общество, мы открыли этот проект и рассчитываем, что тот диалог, который у нас получился на открытии, тот старт, который был дан, он послужит хорошим подспорьем для новых лекций, новых встреч, новых дискуссий.
А почему назвали перезагрузка?
Перезагрузка – это состояние вот вызова, чтобы человек, приходя в нашу лекторию, он вышел отсюда с вопросом и вышел отсюда с такой условной установкой, что да, то, что я услышал, мне хочется узнать об этом больше. Чтобы он внутренне перезагрузился, и у него появилось еще больше вопросов, и самое главное – желание получить ответы на эти вопросы.
Анатолий Дерун добавляет, что чем больше дискуссионных площадок появится на левом берегу Днестра, тем свободнее начнут мыслить люди, объективнее оценивать прошлое и смотреть будущее, передает наш тираспольский корреспондент.
Вы слушаете «Радио Свободная Европа».
После перестановок в российском правительстве Дмитрий Козак занял должность в Кремле. Стал заместителем руководителя администрации президента России. Его зона ответственности – отношения со странами СНГ. Большее и меньшее влияние окажет эта рокировка на Республику Молдова. Особенно в период, когда президент Игорь Дадон пытается заручиться поддержкой, чтобы выиграть второй мандат. Материал Лилианы Барбароши в изложении Юлии Михайловой.
Российские наблюдатели, с которыми поговорили наши коллеги на радио «Свобода», бывшего вице-премьера, переместившегося в Кремль поближе к Путину, Дмитрия Козака, характеризуют как человека очень эффективного, разумного, который всегда занимался реальной жизнью и берется за решение действительно сложных проблем, до последнего добивается результатов. Российский политик Леонид Гозман сказал в эфире «Радио Свобода», что Козака можно считать исключительно доверенным человеком для президента и, может быть, даже таким альтер-эго Путина. В свою очередь, журналист Семен Новопруцкий отмечает, что Козак с Путиным практически с начала его Путина политической карьеры вообще и уж точно с начала федеральной политической карьеры. Козак уже работал в администрации президента. Козак – человек, который делал административную реформу, и, судя по всему, он опять будет заниматься реформой власти, которая явно намечается. Кроме того, Козак – это ключевой человек в войне с Украиной. Причем это человек, который курирует аннексированный Крым с экономической точки зрения, то есть он фактически экономически управляет сепаратистскими регионами на востоке Украины и совершенно очевидно будет курировать эти вопросы и в Кремле, говорит Семен Новопруцкий. Российский журналист также полагает, что Козак станет ключевым человеком в попытке создать государство из Беларуси и части Украины. Цитирую, «Думаю, Козак будет эффективным менеджером, который будет пытаться решить главную политическую задачу для Путина – остаться в истории воссоздателем фрагментов Советской империи в виде нового союзного государства», – сказал в эфире «Свободы» журналист Семен Новопруцкий. Первое, на что обращают внимание молдавские наблюдатели, состоит в том, что, скорее всего, приоритетной задачей Козака в отношении Молдовы станет поддержка Игоря Дадона ради нового президентского мандата, а в перспективе и хорошего результата на парламентских выборах.
Вклад Советского Союза в победу над нацизмом неоспорим, но это не делает победу исключительно российской, считает британский журналист и политический аналитик Эдвард Лукас. Большая часть боевых действий и жертв среди гражданского населения на территории СССР пришлась не на Россию, а на нынешнюю Украину и Беларусь. За освобождением Восточной Европы Красной Армии немедленно последовала многолетняя советская оккупация, отвечает Лукас в интервью «Радио Свободе». Он обращает внимание на некоторое сходство восприятия исторического наследия Второй мировой в нынешней России и Великобритании. Наш коллега Юджин Муравский подготовил краткий обзор этого интервью. У микрофона вновь Юлия Михайлова.
Накануне 75-й годовщины освобождения нацистского лагеря Аушвиц, или Освенцим, который располагался на территории оккупированной Польши, в издании «Политику» опубликована статья польского премьер-министра Матеуша Моравецкого. В публикации он утверждает, что СССР и нацистская Германия в равной степени ответственны за начало Второй мировой войны. Кроме того, Моравецкий пишет, что Советский Союз был не освободителем, а сообщником нацистской Германии. Эти слова возмутили российских чиновников и прокремлевские СМИ. Наши коллеги из российской редакции «Радио Свободы» спросили у аналитика и британского журналиста Эдварда Лукаса, кто прав и возможно ли прийти к компромиссу между столь полярными историческими представлениями. Москва считает, что Польша и другие восточноевропейские страны намеренно принижают советскую роль в разгроме нацизма. Те, в свою очередь, утверждают, что Красная Армия в итоге принесла им новую диктатуру – коммунистическую. Ответ Лукаса был кратким. Права Польша и компромисс нереален. Британский журналист подчеркивает неоспоримый факт, что советская армия разрушила военную машину Гитлера, не делает победу исключительно российской. Большая часть боевых действий и жертв среди гражданского населения на территории СССР пришлась не на Россию, а на нынешнюю Украину и Беларусь. За освобождением Восточной Европы Красной Армией немедленно последовала многолетняя советская оккупация. В то же время Лукас обращает внимание на некоторые параллели в восприятии исторического наследия Второй мировой в нынешней России и на Западе, особенно в Великобритании. Британия была одной из двух активно участвовавших во Второй мировой войне стран, объявивших Гитлеру войну, не будучи атакованными им. Имеется в виду объявление Великобритании и Франции войны Германии 3 сентября 1939 года после нападения Германии на Польшу. Если бы в 1940 году Британия потерпела поражение, думаю, Гитлер мог бы выиграть войну в целом, считает Эдвард Лукас. И добавляет, что британцы переоценили собственные достижения и превратили их в историю героизма народа-одиночки. Это примерно то же, что делают русские, заявляя, что они практически самостоятельно выиграли войну. Все чаще игнорируют вклад остальных советских республик, равно как и то, что происходило на других фронтах, в частности в Азии. В нашем британском случае, похожим образом, скажем, игнорируют вклад польских и чехословацких летчиков в победу в битве за Британию, или то, что происходило на Восточном фронте, или движение сопротивления на континенте, или роль тогдашних доминионов и колоний Британской империи, которые колоссально помогли метрополии. В этом смысле сопоставление с российским толкованием истории возможно, говорит Эдвард Лукас. Официальная историография нынешней России сосредоточена исключительно на боевом опыте Красной Армии, но эта историческая политика вырвана из контекста. Она не учитывает, отбрасывает, как то, что предшествовало войне между Советским Союзом и Германией, к примеру, неспровоцированное нападение СССР на Финляндию, так и то, что случилось после войны. Британский журналист продолжает мысль. Для нас, британцев, Вторая мировая – это момент нашей истории, которым мы больше всего гордимся. И чем дальше, тем эта гордость сильнее. Это выглядит странно, поскольку реальная, живая память о том времени утрачивается. Свидетели и участники тех событий умирают. Сейчас, когда большинство этих людей уже не с нами, мы вдруг увлекаемся битвами прошлого, которые не мы выиграли. Мне кажется, это до определенной степени дурным тоном. Эдвард Лукас не верит, что может быть сформулирован и принят единый европейский нарратив или представление о Второй мировой войне. Сама идея общего нарратива мне кажется странной. У всех своя память о крупных исторических событиях, таких как Вторая мировая война. Историография анализирует самые разные ее аспекты. О некоторых в Европе вообще мало знают и еще меньше говорят, например, о колоссальной войне между Японией и Китаем, которая началась еще в 1937 году и позднее стала частью Второй мировой. А ведь там тоже погибли десятки миллионов людей. Мне лично не хотелось бы единого нарратива. За ним сразу маячит тень какого-то министерства истории. Живая дискуссия об истории, основанная на фактах и взаимном уважении, единственное, к чему стоит реально стремиться, говорит в интервью «Радио Свобода» британский журналист и аналитик Эдвард Лукас.
Двое журналистов Украинской службы «Радио Свобода» Станислав Асеев и Олег Галазюк оказались среди тех, кто был освобожден в процессе обмена пленными между Киевом и пророссийскими сепаратистами в конце прошлого года. Оба они провели в плену по 2.5 года. Вскоре после освобождения они рассказывали об условиях содержания и обвинения в свой адрес. Материал подготовили наши коллеги главной редакции «Свободной Европы», рассказывает Юлия Михайлова.
29 декабря 2019 года в Украине состоялся обмен пленными по формуле «всех на всех». Украина передала 124 пленных, среди которых были полицейские и спецназовцы. Сепаратисты освободили 12 военных и 64 гражданских. Двое из них – журналисты Украинского радио «Свободы» Станислав Асеев и Олег Галазюк. В плен они попали по отдельности в 2017 году. Они в своих репортажах рассказывали о жизни в Донбассе. Оба журналиста в плену были лишены возможности коммуникации в течение 2.5 лет. Вскоре после освобождения Олег Галазюк рассказал о выдвинутых против него обвинениях.
Я просидел с мешком на голове трое суток, три добы. Затримание вообще проводится по статье.
3 дня они меня держали с мешком на голове. Формально арестовали меня согласно Украинскому уголовному кодексу. Я не помню номер статьи, но касалась она борьбы с организованной преступностью. То есть публикация материалов на радио «Свобода» приравнивалась к бандитизму, к уголовной статье о бандитизме и организованных преступных группировках. Мое преступление в том, что я говорил об очевидных всему миру вещах, о том, что по украинскому законодательству эти территории оккупированы. То есть за формулировку «территории оккупированные Российской Федерацией». Они приравняли это к разжиганию национальной вражды и экстремизму.
К разжиганию национальной вражды и также экстремизму.
Олег рассказывает, что его не пытали. Станислав Асеев говорит о жестоком обращении с ним.
Вообще пытки – это целый комплекс. Целый комплекс мер, он не сводится только лишь к физическому воздействию, больше давят даже психологически. Но в основном они используют, конечно, электричество, то есть привязываются провода к разным частям тела. Как мне потом сказали, ну, меня пытали в самом таком простом варианте, и это действительно так. То есть привязываются провода к пальцам и на уши бросались. Это конкретно в моем случае. Людям приходилось проходить через более жестокие вещи.
Донецкий суд приговорил Асеева к 15 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже и экстремизме. Журналисты рассказывают, как преодолевали эмоциональное напряжение в плену и насколько важна была поддержка извне.
Каждое утро звучит гимн России в 6 утра. Он звучит дважды. И его я заглушал чем? Тем, что я пел в окно на весь двор, внутренний двор, так называемый «Централ». Я пел гимн Украины.
Говорит Станислав Асеев.
Ну, во-первых, я понял, что обо мне не просто не забыли, а поддержка на очень высоком уровне и информационного в плане коллег со СМИ, и на уровне политическом, и общественных организаций. Конечно, для меня это было очень важно. С какого-то момента в изоляции у нас получалось ловить украинские частоты, и некоторая информация все-таки туда поступала. То есть радио там было разрешено.
А наше радио ты удалось тебе слышать?
Да, я слышал и хочу вам передать огромную благодарность. Как бы я слышал и поздравления с днем рождения, и все эти вещи было очень приятно на самом деле. И, ну, в том месте это очень важно. Это фактически единственное, что есть в том месте, положительно, да, услышать вот о том, что о нас не забыли.
говорит Олег Галазюк.
Свобода – это наивысшая ценность. Если раньше я...
Свобода – наивысшая ценность. Если раньше я думал, что важнее дом и семья, когда оказался в плену, понял, что самое ценное для человека – это свобода. Свобода ходить куда угодно и свободно мыслить.
Свобода – пить куда-нибудь и вильно думать.
Журналисты Украинской службы «Радио Свобода» Станислав Асеев и Олег Галазюк о своем заключении в плену и сепаратистов в Донбассе. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».